В эфире «Новые вести» православного мира в информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В Москве состоялся международный форум «Религия и мир», о чем говорили представители разных конфессий. В Севастопольский Владимирский собор усыпальницу адмиралов привезли копию святого животворящего креста. На месте снесенной в Киеве статуи Ленина представители церкви предлагают установить памятник святой Варваре. Последняя неделя уходящего года в российском информационном агентстве РИА Новости прошел первый московский международный форум «Религия и мир». В мероприятии приняли участие духовные лидеры традиционных конфессий, российские и зарубежные эксперты. Анастасия Хомченко расскажет подробнее.
Одна из главных тем обсуждения первого московского международного форума «Религия и мир» – государство и религия, модель и опыт их взаимодействия в современном мире. Во время открытия участники форума особое внимание уделили месту религии в системе ценностей, причинам религиозных конфликтов.
Люди и страны, и религии сегодня находятся в ситуации, в которой они не находились никогда. Это нужно совершенно четко осознавать. И усугубляется эта ситуация, с одной стороны, теми совершенно непривычными для человечества скоростями, которыми развиваются технологии, в том числе информационные, и не только информационные. Усугубляется это тем, что 21 век по праву уже назван веком ненормативного развития культуры, когда сосуществуют разные тенденции, еще недавно считавшиеся социальные тенденции альтернативными. Все это, повторяю, ставит нас действительно в очень непростую ситуацию.
В своем докладе председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион напомнил собравшимся о том, что сегодня происходит в Европейском Союзе. Там под удар попало то, что на протяжении веков было достоянием всего человечества – семья, основа общества. Теперь в европейских странах семьей можно назвать союз людей любого пола, в любом количестве и созданные для любых целей.
Те нравственные ориентиры, которые сегодня предлагает нам западная секулярная цивилизация, они ведут самым прямым и непосредственным образом к постепенному вымиранию европейских народов. Ведь тот демографический кризис, который охватил страны Западной Европы, разве не является он следствием, прямым следствием той идеологии, направленной на разрушение семьи, которая в течение уже нескольких десятилетий внедрялась в сознание людей?
Сейчас перед Россией и ближайшими соседями, бывшими республиками СССР, стоит непростая задача – выбрать дальнейший путь развития наших стран. Западная Европа старается навязать свои либеральные ценности, например, однополые браки и проведение гей-парадов. Единственный же путь сохранения народа от его уничтожения – обращение к истинным нравственным ориентирам, которые проповедуются традиционными религиями.
Буквально несколько дней назад один из французских политологов сделал очень важное заявление. Он специалист по религии, что сегодня у молодых французов на смену американской мечте приходит русская мечта. Мне кажется, что сегодня Россия является тем форпостом, тем, может быть, щитом для того, чтобы не разрушились ценности, не разрушилось истинное отношение к нравственности, к тем моделям общества, которые необходимы для того, чтобы все наши семейные ценности, нравственные, сохранились и, более того, доминировали в 21 веке.
Представители мировых религий предложили на форуме объединить свои усилия и сохранить традиционные семейные, нравственные и духовные ценности. Есть надежда, что форум «Религия и мир» станет первым в череде экспертных совещаний, которые помогут решить проблемы межрелигиозного взаимодействия, повысить уровень грамотности в религиозных вопросах. России пока удается противостоять нападкам Запада. Однако для того, чтобы и в дальнейшем достойно отвечать этим вызовам, необходимо объединить усилия представителей всех традиционных конфессий страны.
Я хотел бы очень надеяться на то, что религиозные конфессии Российской Федерации и религиозные конфессии нашего города будут и далее объединять свои усилия для защиты вот этих традиционных ценностей, на которых на протяжении веков строилась жизнь нашего человечества, жизнь всего человечества и нашего народа.
С знаковым событием визита митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Севастополь в День памяти святого апостола Андрея Первозванного стала торжественная церемония передачи Владимирскому собору усыпальницы адмиралов копии животворящего креста. Его оригинал вот уже несколько веков хранится в храме Иоанна Златоуста в селе Гадено Ростовской области. Знаменательно, что копию православной святыни встречали именно в тот день, когда святая церковь чтила память святого апостола Андрея Первозванного, из уст которого жители Древней Тавриды впервые услышали евангельское слово – слово о кресте. На торжественных мероприятиях побывала Светлана Карташова.
Масштабные реставрационные работы Свято-Владимирского собора усыпальницы русских адмиралов практически завершены. И в день памяти святого апостола Андрея Первозванного в соборе был отслужен молебен с чином освящения андреевских флагов, воинских частей и соединений Черноморского флота. В дар собору была преподнесена копия честного животворящего креста Господня, оригинал которого много веков хранится в храме Иоанна Златоуста в селе Гаденово Ростовской области. Сопровождали крест представители российского байк-клуба «Ночные волки».
Не просто приняли участие в крестном ходе, мы еще доехали, чтобы вы просто понимали, на мотоциклах из разных городов. Это минусовую погоду. Это ночь для того, чтобы сегодня вот успеть попасть на крестный ход, приложиться к кресту животворящему здесь, в Севастополе. Это людям пришлось приехать, ехать при минус 14 градусов на температуре на шоссейной резине в спортивных мотоциклах. Понимаете, я хочу сказать, что это поступок. Так просто людей не загонишь, такие вещи, знаете, которые не было страстного желания этого сделать, этого захотеть. И вот люди приехали, посмотрите, с андреевскими флагами. Каждый из них понимал, куда он едет и зачем.
Животворящий крест даровал людям различные чудеса и исцеления. Рассказы о них вот уже многие века записываются в специальную книгу. Мы сподобились встретить на нашей богохранимой крымской земле копию этой святыни. Пусть всемилостив Господь молитвами святого апостола Андрея Первозванного помогает вам в внесении вашего воинского подвига.
С нами Бог и Андреевский флаг. С этими словами со времен Петра I обращались перед боем командиры кораблей к своим экипажам. Под Андреевским флагом и спрашивая помощи у небесного покровителя служили прославленные флотоводцы Лазарев, Истомин, Нахимов и Корнилов, прах которых покоится в усыпальнице.
Много умников, которые пытаются переписать историю нашими деяниями, нашими возрожденными памятниками. Мы не дадим им это сделать. Сегодня мы открываем еще одно святое место, реконструкция которого длилась больше 2 лет. Святее для военных моряков места, думаю, нет ни в одном городе, ни Украины, ни России.
Буквально минуту назад меня спросили, что здесь происходит. И я отвечу. Сегодня происходит еще один факт возрождения духовности флота и уединения с церковью. И все наши победы русского флота происходили под знаменем Андреевским.
Эти победы были одержаны, конечно же, благодаря флотоводческому таланту наших адмиралов. Конечно же, благодаря самоотверженности русских офицеров. Конечно, благодаря стойкости русских матросов и солдат. Но они были одержаны еще потому, что над ними развивался Андреевский флаг, который был освящен во имя нашего Господа. Сегодня очень непростые для Украины, а значит и для России дни. Я хочу сказать, что если мы действительно будем вместе, то победа и справедливость всегда будут за нами.
Торжественным маршем под духовой оркестр прошли воины военно-морского флота России, чтобы потом прошествовать крестным ходом вместе с духовенствами севастопольцами по центральным улицам Севастополя. Ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного и копия животворящего креста были доставлены на Графскую пристань, откуда катером отправлены на корабли Черноморского флота и военно-морских сил Украины. По завершению молебнов на кораблях святыня была возвращена в Свято-Владимирский собор, торжественное открытие которого после реставрации состоится в мае 2014 года. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний допускает, что на месте снесенного памятника Ленину в центре Киева можно было бы установить символ, который бы свидетельствовал о раскаянии и стремлении к духовному очищению. Например, памятник святой великомученицы Варваре. Об этом владыка сказал в рамках общественной дискуссии. Он объяснил, что святая глубоко почитаема в украинском народе. Ее мощи с 12 века находятся в Киеве. По молитвам святой Варвары Господь посылает христианам настоящее раскаяние и удостаивает принятие святого причастия в конце земного пути. Владыка Антоний заметил, что святая Варвара почитается как православными, так и католиками, поэтому идея создания памятника может быть поддержана большинством жителей Киева. Далее в программе краткие сообщения на следующие темы. Может ли христианин участвовать в протестах? Апокрифы, что скрывают запретные книги и что стоит за сенсациями о Христе? С обзором интернет-новостей Валерий Гриценко.
Здравствуйте. Начать обзор хотелось бы с вопроса, может ли христианин участвовать в протестах. В одном известном кино герой спрашивал, можно ли есть эти ягоды. Можно, отвечали ему и добавляли, но только отравишься. С некоторых пор рассуждение о том, что христианин не может мириться с общественной неправдой, обманом, упреки в теплохладности, становятся общим поветрием. Но если о позволительности того или иного спорят, то о пользе души чаще всего скромно умалчивают. Популярный вопрос последних дней, чего бы ни коснуться, оппозиции Путину, событий на Майдане в Киеве, гомосексуализма или акций против антихристианских кощунств в искусстве, можно ли христианину участвовать в протестах? Можно, братья и сестры? Конечно, можно, но только отравитесь. Подробное рассуждение об этом вы найдете в публикации на сайте «Православное обозрение Радонеж». Мнение Русской Церкви о бойкотирующих Сочинскую Олимпиаду. Россия защищает здоровый консерватизм, необходимый на фоне нравственного беспредела в Европе. В Московском патриархате посоветовали западным политикам, объявившим бойкот Олимпиаде в Сочи якобы из-за притеснения в России геев, заняться решением реальных проблем. Лучше бы данные господа заявили протест против массового истребления христиан на Ближнем Востоке, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на первом московском международном форуме «Религия и мир». Он отметил, что голосов этих европейских политиков почему-то не слышно в защиту христиан. Зато, когда же в России вводится закон, якобы дискриминирующий секс-меньшинства, не потому что их реально лишают прав, а потому что им запрещается пропагандировать свои взгляды среди несовершеннолетних. Это сразу вызывает негодование и протест. По мнению митрополита Илариона, очень хорошо, что такие люди не будут присутствовать на спортивных мероприятиях. Пусть они живут в гетто, которое сами для себя пытаются создать. Подробнее об этом пишет сайт «Интерфакс Религия». Непростая евроинтеграция. Старый свет на пороге новых испытаний. Когда 7 лет назад Румыния и Болгария торжественно вступили в ЕС, еврокомиссары им пообещали, что с 1 января 2014 года они войдут и в Шенген. Но срок на носу, а Германия, Британия, Голландия и другие евросторожилы теперь резко против и грозят использовать право вето. В ответ Болгария и Румыния возмущены. За что боролись? Экономика просела, долгов набрали, а теперь и Шенгена не будет. О непростой евроинтеграции пишет православное информационное агентство «Русская линия». Апокрифы. Что скрывают запретные книги? Что стоит за сенсациями о Христе? Время от времени средства массовой информации взрываются очередной сенсацией на тему библейских текстов. При всем разнообразии подобные новости сводятся к одной схеме. Наконец, исследователям удалось обнаружить древние письменные источники, которые позволяют по-другому взглянуть на историю христианства. Но спустя некоторое время выясняется, что найденный письменный памятник является ничем иным, как копией или вариантом старинного и давно известного апокрифа. Итак, что такое апокрифы? Как, когда и почему они появлялись? Насколько Иисус апокрифов отличен от Спасителя, вера в которого веками хранится Церковью? И самое главное, есть ли в этих памятниках христианской литературы нечто такое, что было бы принципиально важным для верующего, но при этом тщательно скрывается от простых людей и доступно лишь посвященным? Ответы на эти вопросы вы найдете на сайте интернет-журнала «Фома». А о новых темах мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска о таких событиях. Дипломатическая рождественская ярмарка организована в Одессе. Здесь собирают пожертвования для пациентов в детской больнице. Чем украшали новогоднюю елку? В Днепропетровском историческом музее открылась выставка раритетных елочных игрушек. И чаю попить, и концерт посмотреть. В предновогодние дни в пешеходных зонах Москвы открыли станции «Теплое место». Дипломаты Южной столицы третий год подряд собрались на благотворительно-дипломатической рождественской ярмарке. Она проводится при поддержке представительства Министерства иностранных дел Украины и под патронатом руководства города и области. В мероприятии приняли участие более 20 генеральных и почетных консульств, аккредитованных в Одессе, национальных культурных центров, общин и диаспор. На стендах иностранных посольств были представлены национальные сувениры, игрушки, новогодние украшения, а также блюда национальных кухонь. Все средства, собранные на ярмарке, будут перечислены на приобретение медицинской аппаратуры для Одесской областной детской клинической больницы. О том, что происходило на ярмарке, расскажет Наталья Марчук.
Одесский морвокзал снова стал площадкой для яркого многонационального праздника. Третий год подряд дипломаты Южной столицы последние дни уходящего года устраивают здесь благотворительную дипломатическую ярмарку.
Это традиция, которая существует во всем мире. Когда в преддверии таких праздников, как Рождество, Новый год, я считаю, что это вообще-то детские праздники, мы собираем деньги для того, чтобы помочь детям. Мы традиционно покупаем медицинское оборудование.
Для нас эта выставка-ярмарка очень важна, потому что ее цель – благотворительность. Благотворительная направленность – это то, что нам очень близко. Это то, что мы поддерживаем.
Внести посильный вклад на благотворительные цели посетители смогли, купив билет на ярмарку, приобретя выставленные на продажу товары, либо опустив деньги в ящик для пожертвований.
Вот сегодня как раз тот случай, когда совмещается приятное с полезным, только приятное тут как раз благотворительность, а полезная покупка подарков.
В павильонах посольств можно найти авторские поделки, детские рисунки, новогодние украшения и сувениры, познакомиться с гастрономическими предпочтениями различных народов мира.
Более 20 представительств, и каждая предлагает одесситам в преддверии рождественских праздников приобрести свой национальный хендмейд и свои неповторимые по вкусовым ощущениям блюда национальной кухни.
Большинство предлагаемых товаров и яств сделаны руками самих дипломатов и членами их семей, которые с большим удовольствием делились секретами своего мастерства.
У нас тоже праздник, как у одесситы, как у людей, которые живут в Южной Украине, как Украина, как в России. Наши сотрудники приготовили самые национальные блюда, как мититей, вот здесь сарма, которые похожи, как ваши голубцы.
Все, что вы видите на нашем столе, было приготовлено нашими сотрудницами. Это одно из блюд, постное, фасоль. Оно готовится очень просто, ну, если умеешь, конечно. Это вареная фасоль, потом она перетирается и заливается сверху жареным луком. Все очень просто, очень вкусно и можно кушать каждый день.
Греческая кухня порадовала лучшими в мире маслинами и оливковым маслом, грузинская – настоящим грузинским вином и хачапури. У России все традиционно – бублики, пирожки, блины, икорка, водка. И также не забыли о постном предрождественском меню.
Картошечка с селедочкой, огурчики малосольные, капусточка, квашеные яблочки, пирожки с картошечкой и с капусточкой.
Кроме того, россияне предложили одесситам интеллектуальную продукцию.
Это в основном книги. Российские книги, хорошая, художественная, качественная литература. В основном классические произведения русских писателей. Я думаю, для того, чтобы быть культурным человеком в любом обществе, даже в 21 веке на фоне компьютеров, интернета и прочего, нужно знать классику.
А еще, по словам всех участников ярмарки, важно помнить о том, что рядом живут дети, которым так нужна помощь и забота. И ради этого все взрослые, и дипломаты, и чиновники, и общественные деятели, и простые горожане должны объединиться вокруг традиций благотворительности, которыми всегда была славна Южная Пальмира.
Традиции существуют, что Одесса действительно по праву занимает вот в череде городов благотворителей свое достойное место. И очень приятно, что вот сегодня в этом мероприятии участвуют наши представители дипломатического корпуса, общественные деятели, представители власти. Я думаю, что это те идеи, которые объединяют всех.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Новый год – один из самых любимых праздников не только детей, но и взрослых. Его главным атрибутом всегда является украшенная яркими игрушками елка. Красивый обычай украшать зеленую красавицу возник много столетий тому назад. Верующие видели в ней райское древо, украшали ее бантами, бумажными розами, яблоками, орехами, зажженными свечами и конфетами. Вершины деревьев наряжали ангелами или рождественской звездой. И хотя елочные игрушки радуют нас 2-3 недели в год, они могут многое рассказать об истории праздника. Небольшое путешествие в прошлое предложили совершить сотрудники Днепропетровского исторического музея имени Яворницкого. В предновогодние дни там открылась выставка елочных игрушек.
Их бережно собирали наши бабушки и хранили наши мамы. Потому что для одних советских граждан новые игрушки были роскошью, а для других старые елочные шары связаны с добрыми воспоминаниями и дороги как память. На выставке в историческом музее представлено около 300 елочных украшений второй половины 20-го столетия. И хотя эта экспозиция стала уже традиционной в предновогодние дни, год от года ее воплощение меняется. По словам сотрудников музея, коллекция елочных украшений ежегодно пополняется. Новые экспонаты приносят жители города, которые передают в музей елочные игрушки своего детства.
Эта выставка сделана, да, руками музейщиков, но все эти предметы принесли жители города. И мы стараемся, к сожалению, не всегда это получается, потому что есть специальная система оформления документов на передачу, на хранение музею. Вот, но в этом году мы все-таки решили сделать так, чтобы имена наших дарителей были на витринах, чтобы они почувствовали себя сотворцами вот этой вот выставки.
Здесь можно увидеть традиционных новогодних персонажей, героев любимых сказок и мультфильмов, а также стеклянные и ватные дары леса и поля, что напомнит про яркое солнечное лето, различных животных, а также идеологически выдержанные украшения с государственной символикой.
Каждый год нам приносят что-то очень интересное. Вот в прошлом году нам принесли игрушки, конца 40-х годов. Ну вот женщина вспоминала, что это ее матери, которая приехала в Днепропетровск из эвакуации в 1949 году.
Каждая игрушка имеет свою семейную историю и отражает определенный период жизни страны. Например, игрушками из папье-маше украшали зеленых красавиц еще до революции. Шары со звездами, серпом и молотом появились позже, в конце 30-х годов прошлого века. На выставке собраны все символы нашей истории. С приходом 60-х главным новогодним овощем стала кукуруза. И тогдашний генсек Никита Хрущев так уважал королеву полей, что она в самых разных вариациях украшала новогодние елки. А после полета в космос Юрия Гагарина, естественно, елки украшали ракетами и космонавтами. А когда на экраны страны вышел фильм «Карнавальная ночь» и песня про 5 минут стала шлягером, появились елочные игрушки в виде часов, которые застыли в отметке без 5 минут 12. В 70-е и 80-е годы главными елочными героями становятся спортсмены. На елках появляются фигурки лыжников, хоккеистов и гимнастов. А еще это время коллекционеры называют эпохой шаров. Украшения такой формы вытеснили с елки почти все остальные игрушки. Не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки, елочных украшений в виде птиц, зверей, шишек, сосулек и стеклянных гирлянд. Многие елочные игрушки сегодня стали семейной реликвией.
У меня есть такие игрушки, они еще остались у меня от дедушек и бабушек. И у нас их мало осталось, потому что, когда я была маленькая, я половину их разбила, потому что я любила наряжать елку.
Но у меня сохранились в семье такие игрушки. Раньше были такие всевозможные игрушки, связанные с... Или это были морковки, или зайчики. Как-то шариков было меньше, но все они были стилизованы под какое-то событие.
В экспозиции, наряду с елочными украшениями, представлены работы юных воспитанников художественной школы номер 2. Любимый праздник юные художники мастерски отобразили в своих рисунках, воплощенных в разных техниках.
Вот я смотрю на работы, представленные здесь, и вы знаете, радуется сердце. Потому что дети своей эмоциональностью, своей наивностью и искренностью, они... наших струн душевных касаются.
Учиться постигать тонкости профессии, замечать и отображать в своих работах особые грани мира. Дети учатся под руководством опытных и талантливых педагогов. Ведь художник – это человек с особым взглядом.
Смотрит на мир другими глазами, не так, как все. Он видит не просто небо, а там кучу-кучу красок, цветов.
Мне просто это занятие по душе, мне оно нравится, и я им наслаждаюсь.
Новый год – это праздник, который наполнен теплом и уютом. И елка с новогодними игрушками также наполнит каждый дом каким-то ощущением радости и благополучия. Ведь дети и взрослые так любят этот праздник.
Я люблю Новый год за подарки. Я тоже.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
На трех пешеходных улицах в центре Москвы открылись три новогодние станции «Теплое место». Там расположены празднично украшенные домики, где москвичи могут согреться горячими напитками и едой, купить сувениры, принять участие в разных мастер-классах, посмотреть выступления уличных театров и музыкантов. Домики будут работать до конца новогодних каникул, и у каждого теплого места будет своя тематика, связанная с историей той улицы, на которой оно расположено. Здесь же можно узнать будет подробности обо всех праздничных событиях города, что происходит в парках, музеях, на пешеходных зонах, также послушать лекции про русские традиции празднования Нового года. В Столешниковом переулке можно будет приобрести травяные сборы, варенье и сладости. А посетителям расскажут о российской традиции чая от фабрики «Кузнецкий фарфор» до тульских самоваров. В домике под названием «Зима» будут продавать варежки и платки с традиционными русскими узорами, а также горячие пирожки и сбитень. Третье теплое место расположено на Никольской улице. Здесь дизайнеры вместо привычных матрешек представят свое видение русских деревянных промыслов, вдохновляя школой Мамонтова и богородскими игрушками, история которых насчитывает 300 лет. Создавать сувениры мастера будут на глазах у посетителей. Буквально неделя осталась до Нового года. Постарайтесь провести ее плодотворно. До встречи ровно через неделю.